Если он это сделает, его подковерные действия будут прощены. Если нет, я приму версию событий, изложенную Генри, и заточу Мендрейка в Тауэр. Удачный компромисс. Все довольны. Он с улыбкой обвел взглядом злобно набычившегося мистера Дюваля и позеленевшего от страха Натаниэля. Вот и хорошо. Мендрейк может идти. Тут, кажется, кто-то упомянул о еде. Для начала немного византийского вина. Пожалуй, пролетел теплый ветерок. Незримые рабы выступили вперед, неся хрустальные бокалы и графины с винами абрикосового цвета. Джейн Фаррар пригнулась, когда мимо ее головы пронеслось блюдо колбасок из дичи. «Но, сэр, неужели мы позволим, чтобы Мендрейк отправился туда один?» «Да-да, разумеется, надо послать с ним батальон солдат». Дюваль раздраженно отпихнул предложенный бокал. «Мы поступим глупо, если доверимся ему». Натаниэль был уже на полпути к двери. Услышав это, он поспешно вернулся. «Сэр, ситуация чрезвычайно деликатная. Толпа волкоглавцев все погубит». Мистер Деверокс смаковал вино. «Превосходно! Эти легкие фруктовые вина... Что ж, думаю, здесь тоже можно найти компромисс. Мендрейк отправится в сопровождении нескольких следящих шаров, так, чтобы они могли наблюдать за каждым его движением. А теперь, не будет ли кто-нибудь так любезен передать мне вон тот восхитительный кускус?» Натаниэль сковал якобы Гернака незримыми узами и, взяв его за локоть, вышел из зала. Победителем он себя не чувствовал. Пока что ему удалось загнать Дюваля в тупик, но если он не добудет посох, и притом в ближайшее время, это сулит самые мрачные перспективы. Натаниэль понимал, что израсходовал до капли все благоволение, которое испытывал к нему премьер-министр, а неприязнь прочих министров была просто физически ощутима. Его карьера и самая его жизнь висела на волоске. Когда они пересекли вестибюль, откуда-то сбоку выступила навстречу им госпожа Уайтвелл. Натаниэль непримиримо взглянул на нее, но ничего не сказал. Она устремила на него ястребиный взор. «Быть может, вы и сумели убедить нашего дорогого премьер-министра», — сказала она хриплым шепотом. «Быть может, вы и отыщете посох. Но теперь я знаю, что вы действовали у меня за спиной, намереваясь сделать карьеру за мой счет. И этого я вам не прощу. Нашему сотрудничеству пришел конец, и я не стану желать вам успеха. Можете сгнить в Дювалевом Тауэре, мне все равно». И она стремительно ушла прочь, шелестя платьем, точно опавшей листвой. Натаниэль несколько секунд смотрел ей вслед. Потом, заметив, что Гирнак глядит на него с мрачной усмешкой в глазах, взял себя в руки и подал знак группке шоферов, ожидающих вызова на другом конце вестибюля. Когда машина тронулась и поехала на север, над входом в здание материализовались четыре красных следящих шара и бесшумно поплыли следом. Бартимеус. Я понял, что к чему, сразу, как они появились на лестнице. Я определил это по натянутой улыбке юного Гирнака и по тому, с какой неохотой он делал каждый шаг. Я видел это по холодному стальному взгляду своего хозяина и по тому, как угрожающе близко держался он к своему пленнику. Нет, разумеется, Натаниэль пытался делать вид, что все хорошо и спокойно, рассчитывая усыпить бдительность девчонки. Назовите это интуицией, но я сразу сообразил, что все далеко не так радужно, как он хочет представить. Ну и, конечно, то, что на плечах Гирнака, стиснув ему глотку когтистыми ногами, незримо восседал Фолиот, тоже о чем-то договорило. Руки Гирнака были притянуты к телу длинным чешуйчатым хвостом Фолиота, так что парень не мог предупредить девчонку ни словом, ни вздохом, ни жестом. Тонкие когти передних лап впивались ему в щеки, заставляя непрерывно улыбаться. При этом Фолиот не умолкая, нашептывал ему что-то на ухо. И вряд ли это были